Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник» и продолжаем обсуждать такую далекую, с одной стороны, с другой стороны, очень близкую Африку с директором Центра изучения Африки Высшей школы экономики Андреем Масловым. Андрей Александрович, еще раз приветствую.
Добрый день. Спасибо.
Вы знаете, я про то, что многие знают из детских сказок. Так вот, я нашел конкретную цитату. У меня только, знаете, было так общее ощущение в голове. А вот это из доктора Айболита же. Вот это «Мы живем на Занзибаре, в Калахаре и Сахаре». Это про пустыню я говорил. На горе Фернандо-По, где гуляет Гипопо по широкой Лимпопо. Вот, ну, пришлось найти, чтобы не быть голословным, так сказать. Ну, по крайней мере, две пустыни с детских времен известны практически всем россиянам. Я это не просто так сейчас говорю, а потому что искренне считаю, что дабы развить интерес к определенному региону, к определенным вещам, привычкам, это нужно с детства закладывать. И если мы вот с детства будем закладывать интерес в том числе и к Африке, то я думаю, что и отношения будут намного лучше. Давайте вот сосредоточимся сейчас на том, что происходит в российском, ну, по большому счету, африканских, давайте, я понимаю, что мы сейчас будем про конкретные отдельные страны говорить, но тем не менее. Вот, условно говоря, новость есть, была, вернее, такая, что спрос в странах Африки растет на молочную продукцию из России. Удивительная новость для меня, потому что, ну, на мой взгляд, всегда было, что везти молочку из России в Африку несколько долговато, и она может испортиться. Отмечаю, что сыры и сливочное масло пользуются. Вот хотел у вас, с одной стороны, Андрей Александрович, попросить прокомментировать эту новость, а с другой стороны, ну, уже переходить к тому, а как Россия работает в бизнес-плоскости со странами Африки.
Спасибо. Ну, это такие, знаете, это такие премиальные продукты в Африке, сырые, сливочное масло, которые тоже, в общем, очень узкий круг городского населения начинает потихонечку потреблять. И здесь, конечно, большую роль сейчас играло то, что наша молочная промышленность большой вперед шаг сделала за время вот этих последних антисанкций. Мы сами стали потреблять свои сыры там. Африканцы тоже это все видят и чувствуют. А молоко они импортируют в виде концентрата, и в основном из Европы. То есть ввозят молочный концентрат, разбавляют и вот делают это молоко. То есть, к сожалению, там внутреннее производство тоже сильно не развито, не успевает за спросом молока. Вот. А наши отношения с Африкой развиваются, и здесь очень как раз вот то, что вы сказали, очень важны человеческие связи. Возобновился рост числа студентов африканских у нас. То есть вот сейчас мы внимательно наблюдаем, что сейчас будет в связи с санкциями. Здесь пока мы не видим у африканцев какого-то охлаждения или нежелания продолжать у нас учиться, наоборот. Их становится все больше, и для них основные проблемы, в общем, очень такого прикладного характера, то есть как заплатить, да, там, в рублях за обучение, потому что большинство из них учатся за свои деньги здесь, как доехать, да, здесь нужно развивать прямое авиасообщение с Африкой, что и делается постепенно. То есть вот сейчас мы ждем, когда возобновят рейсы в Эфиопию прямые, нужно еще как минимум хотя бы городов 5 охватить к югу от Сахары, чтобы можно было попасть и на Фернандо-По, и в Квахаре, и в Сахару напрямую из Москвы, и на Лимпопо обязательно. Вот, поэтому вот это вот мы вот этого ждем, и потихонечку ситуация в эту сторону разворачивается. А экономические связи тоже растут и будут расти, потому что Африка заинтересована во многих товарных группах, которые мы производим, начиная от программного обеспечения, заканчивая, ну, тем же самым зерном, да, который фундаментальный фактор их продовольственной безопасности для некоторых стран. Будущее, наверное, за поставками удобрений. То есть я так вот думаю, там в следующие 10 лет мы увидим большой рост по этой товарной категории. Потихонечку они начинают понимать, что сколько им нужно и как удобрения могут существенно повысить отдачу от сельского хозяйства.
Там, кстати, насчет удобрений любопытная история по поводу того, что вроде как Африка больше, чем наполовину, сама себя удобрениями обеспечивает. В то время как, по крайней мере, калийные удобрения, это как раз большая часть, в мире большая часть приходится на калийные удобрения из России, из Белоруссии. Собственно, вот вы знаете, что в связи с этими санкциями сейчас тоже с этим неладно. А тут оказывается, что Африка сама себя снабжает. То есть у них и... это, кстати, не секрет, то, что у них, ресурсный запас-то очень большой.
Вы знаете, с удобрениями там же, как сказали правильно, там есть три компонента же: азот, фосфор и калий основных, НПК. И уникальная ситуация, что в России есть все три, потому что, как правило, страна производит какой-то один из этих компонентов. Например, там Марокко является ключевым там поставщиком фосфатных удобрений в мире. Но при этом у них нет ни калия, ни азота, тем более. Да? И вот за счет этого глобальные производители, глобальные трейдеры, которые смешивают эти компоненты, в различных там составах, они контролируют рынок. Поэтому номинально, допустим, Африка, она, может быть, и производит, столько же удобрений, сколько потребляет. Но в реальности она зависит от импорта, даже если экспортирует. То есть это те же марокканцы, они вынуждены договариваться. Сейчас пытаются договариваться с нигерийцами, например, для того, чтобы совместно производить у тех фосфатные, у нигерийцев азотные удобрения. Но, опять же, производство азотных удобрений в Нигерии, в которой марокканцы заинтересованы, оно ограничивается тем, что европейцы требуют от нигерийцев больше газа. Поэтому у нигерийцев наладить это производство азотных удобрений — это тоже такая одна из национальных идей, можно сказать, которая не реализуется в полной мере уже на протяжении 20-30 лет. Они не могут довести до конца эту идею.
Просто вы говорите, и мне, чтобы понимать, о чем идет речь, нужно всегда смотреть на карту. Потому что если мы говорим, например, про страны Европы, примерно все и так понятно. То вот что касается Африки, это я все к чему клоню? К тому, что мы не знаем хорошо этот континент, так карта в голове не всплывает, чтобы просто понимать, Марокко — это северо-запад, а Нигерия — это вот как раз залив, про который мы говорили, и друг от друга довольно-таки далеко. И чтобы скооперироваться, это нужно приличное усилие, наверное, приложить, чтобы эти самые удобрения получились в итоге.
Да, у них идея была и остается в том, что Марокко будет завозить большие объемы фосфатные компоненты, нигерийцы будут локально производить азотную, а калийную они будут брать где-то еще, например, в России, и все это вместе смешивать, и вот этот, наконец, по НПК будет Нигерия таким региональным хабом.
Да, кстати, потенциал неплохой, ведь Африка не рвет отношения с Россией, и как раз в этом отношении могут договориться, по крайней мере, в плане удобрений. Андрей Александрович, в каких еще сферах российский бизнес и бизнес каких-либо африканских стран могут вместе поработать и достичь определенных неплохих результатов? Давайте только нефть и газа не касаться. Тут понятно, что в этом тут сотрудничество есть, и оно развивается, а вот в других, может быть, сферах каких-то?
Прежде всего, в голову приходит IT, потому что Африка, она очень динамично внедряет цифровые решения во всех сферах жизни, от управления городским хозяйством до личных телефонов, которые... У них же не было фиксированной телефонной связи, например. Поэтому они практически от голосового общения непосредственно, они сразу перешли к мобильным телефонам, а от них практически сразу к смарту. И сейчас большинство детей африканских, они не то, что этот дисковый телефон не знают, что это, они даже кнопочного не видели, и сразу-сразу получают зачастую смартфон. Может быть, не большинство, но многие. То есть развитие в этом направлении идет очень динамично. Количество стартапов в Африке впечатляет в самых разных направлениях, финтех. И, например, у нас есть, с одной стороны, российские компании, которые готовы выходить на потребителя конечного в Африке делают это. Там, тот же Яндекс открывает там чуть ли не каждый месяц новый город в Африке, открывает такси. Кот-д'Ивуар, Замбия, Акра, все сейчас ездят на наших вот этих приложениях. Причем даже не нужно, вы со своим приложением приезжаете и поехали. И на самом деле до спроса со стороны государств, потому что все вот те решения, которые, например, есть в России там, по сбору налогов, по вообще защите суверенного интернета, регулированию доступа к различным ресурсам, да, вот то, что называют цифровой суверенитет, это все огромный интерес у них вызывает. Плюс наши успешные проекты вроде госуслуг, например, вот, они же в мировом масштабе вполне не то что конкурентоспособны, да, в лидерах, да, мировых там, по вот, цифровизации госуслуг для населения. И в Африке это большой вызывает интерес, потому что, знаете, мы, по-моему, мы как-то сделали исследование, наш центр, и мы выяснили, что, по-моему, всего 6 стран Африки, где есть учет населения, такой более-менее точный. То есть вот система тотальной регистрации рождений, смертей, там, браков, ну, самых базовых таких компонентов. Поэтому 48 стран до сих пор нуждаются в этой в системе учета, и им проще, они могут сразу делать его цифровым. Да, и поэтому здесь огромный потенциал, то есть 54 рынка, практически все они открыты, и достаточно, ну, в общем, доверительно относятся к нам, потому что здесь вот эта проблема постколониализма, как раз она играет нам на руку, потому что они опасаются излишнего проникновения, скажем, вот, там, американских, французских компаний, может быть, в их тонкие чувствительные настройки, да, вот это общение цифрового. А от нас они не ждут, в общем, колонизации, попыток там поставить их под зависимость какую-то, и поэтому с большим доверием относятся где-то. Знаешь, что мы, ну, делаем сервис просто и все, вот, и не лезем в их жизнь.
Андрей Александрович, занимательно, конечно, факты вы рассказываете про Яндекс, все, мне прям очень понравилось, и про такси российские, которые там рассекают, ну, в смысле, приложения, которые там работают. Но анонс сейчас сделаем, а дальше продолжим.
Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
Продолжаем обсуждать Африку. Для наших слушателей, зрителей напоминаю, что есть приложение «Радио Спутник». В любом магазине приложения оно доступно. Можно скачать и послушать и эту передачу. В ней очень много любопытных фактов прозвучало, если кто-то, может быть, не сначала ее слушает. А также любые другие, прямой эфир, задать вопросы и оставить свой комментарий. Там же можно. У нас же директор Центра изучения Африки Высшей школы экономики Андрей Маслов. Андрей Александрович, мы с вами продолжаем говорить про бизнес с Африку. Вот давайте одним штрихом. Вот есть же уже гарантии, ну не гарантии, звучали новости о том, что Россия обязуется поставлять пшеницу в том же объеме, в котором и было. Ну, по-моему, про Египет эта речь шла в новостях. Не будет ли перебоев? Вот насколько Россия в этом отношении надежный партнер, насколько ей можно доверять? Это то, о чем мы сейчас говорили вот в плане IT, о доверии.
Ну, здесь я думаю, что в целом, конечно, надо рассчитывать на то, что наше руководство, оно за свои слова отвечает, и мы не раз в этом убеждались, поэтому я думаю, что сказали, сделаем. А вот другое дело, что для того, чтобы вот устойчивое присутствие обеспечить на рынках, да, независимое там от колебаний, часто урожай, например, его там размеры, да, зависит от рынка, климатических условий там, конкретного года, да, там, погодных. Вот. Нам, конечно, нужно бы в Африке наращивать именно мощности хранения, перевалки. То есть вот, сейчас санкции же, они же как вот, европейцы говорят, ну мы же не вводили санкции против зерновых поставок и удобрений. Но в то же время санкции против банковского сектора, страховые операции, то есть они сейчас создают много помех таких. Это именно не препятствия, а помехи. То есть сложно застраховать груз, сложно получить платеж. Банки не привыкли. То есть вот сейчас, например, там Египет покупал зерно всегда за доллары. Да, причем там у трейдеров, которые наши были зарегистрированы, допустим, в Швейцарии. Вот. Эти вот такие достаточно противоестественные структуры, которые там уходят корнями там, чуть ли не в 90-е годы, они сейчас потихонечку будут заменяться на более простые, логичные расчеты в национальных валютах через банки двух стран прямые, что в конечном счете выгодно и России будет, и Египту, и другим покупателям. Плюс нужен свой флот обязательно иметь, да, для перевалки, перевозки этого зерна. Желательно инвестировать в портовые мощности хранения, например, на территории основных стран-покупателей, то есть чтобы у России, грубо говоря, было свое зерно там уже, определенный запас. Ну так упрощенно, да. И тогда можно будет их распределять по миру. Потому что пока рынок контролируют в основном глобальные трейдеры, основные трейдеры глобальные, они американские, зерновые. И именно они на самом деле являются основными бенефициарами и войны, и санкций, и роста цен. Вот, и вся эта демагогия насчет того, что там Россия не дает вывозить зерно из Одессы, она на самом деле прикрывает там десятки миллиардов дополнительной прибыли, которые получают там те же самые американские поставщики, там, европейские, там, Cargill и прочее, вот, от этой конъюнктуры. А нам нужно вкладывать в свою инфраструктуру, свой флот, и тогда мы действительно сможем не только сохранить, но и нарастить поставки, потому что препятствий нет.
Андрей Александрович, вот вы знаете, про Египет, раз уж помянули, я хочу у вас поинтересоваться. Было заявлено, что в этом году на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме страной-гостем станет именно Египет. Не знаю, как сейчас разрешится эта ситуация после вот всех этих санкций, антисанкций, но, тем не менее, заявление такое было в марте этого года. Как считаете, вообще, насколько серьезным будет сотрудничество вот в рамках Питерского экономического форума, насколько он интересен африканским странам, африканским властям?
Ну, он традиционно интересен. Уже много лет, по-моему, 5 уже лет проводится африканская, как это правильно сказать, секция, сессия, диалог Россия-Африка двусторонний в рамках ПМФ каждый год. Каждый год туда приезжают, ну, по крайней мере, представители там, большинства, скажем, африканских стран там, на уровне, по крайней мере, посольств. Они точно представлены, ну, достаточно бывают интересные делегации. Конечно, в 2019 году был рекорд, там, когда вот саммит в Сочи готовился. Сейчас потихонечку восстанавливается общение после ковида, да, после вот пандемии. И, ну, это ведущая площадка в России, одна из ведущих в мире площадок для делового общения. И, конечно, сейчас, особенно сейчас, там значение африканского компонента для ПМФ будет расти. Не только ПМФ для Африки, но и наоборот. В связи с тем, что количество желающих в целом снизилось, то Африка, она будет, надеюсь, для организаторов в приоритете на протяжении ближайших там, многих лет.
Ну, судя
плюс
по всему,
ВЭФ, наоборот, вот ВЭФ, Восточный экономический форум, он набирает, наоборот, силу, там, темпы развития, и на этой площадке тоже, я так понимаю, что ждут африканцев, то есть там будет какая-то африканская компонента потихонечку появляться. Потому что нам, конечно, нужна кооперация в Азии, со странами Азии в Африке. То есть это вот то вообще зачем будущее, мне кажется, нашего присутствия там. В Африке очень сложно в одиночку что-то делать. Вот, когда у вас есть определенный многосторонний какой-то альянс, какое-то взаимопонимание, то это на долгосрочную перспективу может сыграть.
А такие альянсы как раз формируются на подобного рода форума. Я пользуюсь случаем, хочу нашим слушателям рассказать, что «Радио Спутник» будет работать в прямом эфире прямо с Санкт-Петербургского международного экономического форума. Различные интервью, интересные гости, необычные, неожиданные вопросы. Все это будет, так что слушайте, смотрите, качайте приложение «Радио Спутник» в любом магазине приложений, в том числе «Рустор» и «Наш Стор», устанавливайте на телефон и задавайте вопросы, пишите комментарии, смотрите трансляции. Будет много интересного и будет о чем поговорить. Андрей Александрович, еще очень важную тему хочется с вами затронуть. Это подготовка кадров. А вот это к вопросу о сказках, которые тут я в эфире рассказывал, да. Но вот теперь уже прям серьезно-серьезно. Вы знаете, что и очень большое количество дипломатов, которых из Европы сейчас, ну вот они приехали сейчас в Россию, и Лавров говорил, что их как раз переориентируют на работу с африканскими странами. Вот как нужно готовить специалистов по Африке? Какие нюансы нужно учитывать? Я помню, как-то в эфире «Радио Спутник» мы уже об этом частично говорили. Например, вот там очень такие большие и глубокие коррупционные традиции. Например, вот, может быть, с этим как-то нужно вот учить работать. Вот как учить работать с Африкой?
Мне почему-то кажется, что у Европы коррупционные традиции еще глубже уходят в глубину веков, и вообще африканцам еще только предстоит там, сказать, учиться. Тоже зачастую такой миф, такой, как сказать, оправдывающий вот эту вот постколониальную опеку такую, да, что вот где в Африке, значит, коррупция, поэтому надо за ними присматривать и, значит, учить. Коррупция везде примерно одинаковое количество, по-моему, ну, вот такое у меня субъективное ощущение. Где-то больше, где-то меньше. Там это нельзя сказать, что Африка. В Африке есть там страны, вроде Руанды, которые там являются лидерами в антикоррупционных практиках. Что касается дипломата, знаете, мне кажется, тут важно еще желание, да, то есть важно, чтобы человек хотел работать с Африкой, был готов вот к этим трудностям, таким, знаете, ну, климатическим, не всем нравится жара там. Вот. Раньше всегда называли заболевания, да, вот когда мы там приходили еще на первый курс, там кафедры африканистики, упоминали всегда, что надо быть готовым к, в общем, нагрузке вот инфекционной, там, к разным болезням. Да.
Но Андрей Александрович, можно я тут снова процитирую доктора Айболита по поводу болезней? Он же тоже там говорит, у них ангина, скарлатина, холерина, дифтерит, аппендицит, малярия и бронхит. Приходите же скорее, добрый доктор Айболит. Собственно, с чего там речь-то про Африку зашла? Что доктора просят полечить вот эти все болезни. К этому, значит, до сих пор нужно, да, готовиться?
Ну, сейчас мы все примерно в равных условиях. То есть, я раньше всегда говорил студентам, что надо руки мыть, прежде всего, в Африке, да, и следить за гигиеной, там, за свежестью продуктов, там, за вот этими всеми моментами там, от комаров защищаться и так далее. То сейчас здесь это все касается нас всех в равной степени. То есть, и, в общем, в Африке очень комфортно, можно вполне жить, работать, а люди там вот именно в плане общения, в плане позитива, который от них исходит, они гораздо лучше любых, мне кажется, любой европейской страны в этом отношении. То есть именно вот эти улыбки и искренние радости, к тому же к русским они относятся все, ну, не сказать все, да, но в большинстве, в подавляющем большинстве очень позитивно.
У меня такой провокационный вопрос. А грабить могут? Но это уже скорее к туристическому варианту путешествия в Африку
относится. Слушайте, ну теоретически да, но я бы сказал, что вероятность как в среднем меньше, чем во многих районах даже нашей столицы.
Ну да, справедливо, вы можете ответить, везде могут ограбить, не только в Африке, а в любом другом месте.
Вести себя надо нормально, да, быть на стороже, там не в это самое...
По ночам не ходить. Нет. Скажите, пожалуйста, Андрей Александрович, вот раз
Нет, уж... по ночам, пожалуйста, спокойно можно.
Раз уж туризм затронули, насколько развит и насколько... Вот вы знаете же, что во время коронавирусных ограничений, когда их начали снимать, как раз в какую-то из стран Африки можно было полететь, что было удивительно на тот момент. Но многие слетали, кстати, и получили очень хорошее впечатление. Куда вообще там, насколько комфортно туристам там чувствуют себя?
Ну, знаете, есть... есть очень разные категории туристов, да.
Давайте только без Египта. Египет мы все хорошо знаем. Да,
я хотел как раз упомянуть, что в плане экономики, конечно, Египет. Традиционно Марокко. Я вот Алжир друзьям рекомендую, потому что это потрясающая, красивая страна с огромным количеством римских памятников старых. И они все совершенно свободны от этих толп. Вот, вы можете прийти, найти Колизей там где-то в холмах, в полях, и будете там один в этом во всем Колизее. Можете выступать со сцены, слышать вот эту акустику тысячелетнюю. В то же время там есть Сахара, с оазисы, верблюды. Это все в первозданном практически виде. Ну, такие традиционные направления — Намибия, Марокко, Танзания. Это такие прям хиты. Вот. Есть экзотические места вроде Гамбии, где на самом деле очень комфортно. Есть там... Ну, Нигерия, вот это просто страна, которую стоит увидеть.
Ну, разрекламировали, Андрей Александрович, поэтому призываю наших слушателей качать приложение «Радио Спутник», включать эту передачу, открывать карту в браузере, слушать, смотреть, интересоваться Африкой, ездить, заниматься там бизнесом. Директор Центра изучения Африки Высшей школы экономики Андрей Маслов в эфире «Радио Спутник». Андрей Александрович, спасибо вам.